У нас уже есть гость. Это Виктор Аронович Малахов, доктор философских наук, бывший главный научный сотрудник Института философии имени Сковороды. И мы, Виктор Аронович, представляли вас словами, что во имя добра пролиты потоки крови, но только доброта и может спасти мир. Это ваши слова с одного из интервью. И, собственно, вопрос, в чем отличие добра и доброты, и почему, и что, и как может спасти наш мир?
Добрый день, уважаемые слушатели. Только что приведенные слова, цитата из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Смысл их в том, что человеку недостаточно быть уверенным, что то, что его делает, служит какому-то идеалу добра, поскольку, наверное, много было жестоких людей, тиранов, которые свято верили в том, что они творят добро. Вот. Человек способен льстить себе до такой степени. Но очень важно проявлять доброту в реальной жизни, в каждом своем поступке. Вот. Это не значит, что добро с большой буквы нам не нужно и ничего не значит, но ничего не стоит. Но очень важно, чтобы в человеке проявлялась реальная доброта. Вот сквозило это трудноуловимое нравственное качество, которое мы часто не замечаем.
То есть, прежде чем говорить об идее великой доброты с большой буквы, нам нужно совершать какие-то маленькие ежедневные подвиги, маленькие ежедневные добрые дела по отношению ко всем окружающим. Правильно я понимаю?
Да и не подвиги. Я бы избегал высоких слов, но в нынешнем мире, я думаю, каждый это способен почувствовать, нам вот этой неприметной иногда чуть ли не инстинктивной доброты друг к другу часто не хватает. Мы можем, того и не замечая, становиться более жестокими, более нетерпимыми. И часто как раз во имя того, что каждый из нас считает добром. Вот, ну, ради да, добра и кажется позволительным делать жестокости и унижать и оскорблять других людей. Вот. А вот доброта с маленькой буквы, вот если она свойственна человеку, вот она нас от этого как раз и убережет. Вообще-то странное качество, о нем трудно рассуждать. Современный французский философ Эммануэль Левинас говорил, что это рискованное приключение, даже буквально было бы сказать авантюра человеческого духа, вот доброта, поскольку доброта всегда делает нас более беззащитными, более подверженными риску неожиданных вторжений в нашу жизнь. На доброту нам могут по-разному ответить, но, тем не менее, очень важно ее иметь.
Но нам могут по-разному ответить на все, что угодно, в том числе и на жестокость. А да. Почему вы говорили о добре с большой буквы? Это добро, охватывающее как можно более, большее число людей? Или это добро, непревзойденный акт добра или доброты, который, на который другие люди не способны?
Знаете, я хотел бы перевести наш разговор в такой более конкретный жизненный план. Давно замечено, и Достоевский об этом говорил в свое время, и у Бердяева такое можно найти, что любить отвлеченную идею куда легче, чем любить конкретных людей, которые могут быть нам во многих отношениях неприемлемы, неприятны. Вот другое дело, что такое высокое и светлое, как идея добра или идея блага. Вот, любить конкретных людей труднее, вот, но тем не менее это очень... важно, практически важно нашей повседневности, которая, повторяю, незаметно для нас становится, увы, достаточно жестокой и пропитанной нетерпимостью.
Ну, раз уже тут прозвучали некоторые фамилии, в частности Достоевского, то, конечно, выражение «доброта спасет мир» напоминает мне выражение «красота спасет мир», часто приписываемое Достоевскому, но на самом деле это не его слова, а слова одного из персонажей его романа «Идиот», да, и там было так, что юноша Ипполит Терентьев, иронизируя над князем Мышкиным: «Правда, князь, что вы говорили, что мир спасет красота?» «Господа!» — закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота, а я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен». Вот как просто иногда, не знаю, доброжелатели или недоброжелатели объясняют движущие людьми силы и чувства.
А у Достоевского, кстати, вообще всегда важно, кто что-то говорит. Можно привести много подобного рода казусов, когда мысли, приписываемые Достоевскому, на самом деле произносит, скажем, великий инквизитор. Ага. Вот уж совсем антипатичный персонаж для самого Федора Михайловича. Но, видимо... при всей симпатии к князю Мышкину, все-таки для нашего современника более убедительно прозвучала бы фраза о том, что мир, если что-то и способно спасти, то не доброта сама по себе, не красота сама по себе, вот, а здесь мы не говорим о Господе Боге, вот сами люди, конкретные люди со своими недостатками, своей, будем надеяться, подспудной добротой, которые действуют сегодня и сейчас, и от которых часто зависят судьбы мира в большей степени, чем, может быть, они сами себе представляют.
Что спасает Израиль?
Знаете, меня сейчас, честно говоря, больше волнует то, что способно спасти или, по крайней мере, точнее было бы сказать, перевести на новые рельсы развития, открыть какие-то новые перспективы, вот, нашу родную страну, наш культурный мир, который распадается сейчас, который аккумулирует в себе все больше боли и страданий. Вот об этом я мог бы конкретно сказать. Что-то относительно Израиля, да, у меня тут наблюдение извне, мне представляется действительно что-то эту страну спасло, и я думаю, не в последнюю очередь то, что опыт страданий, который перенес еврейский народ, не был просто отброшен или приписан какому-то только какому-то внешнему врагу, каким-то внешним, а значит, случайным обстоятельствам, а внутренне аккумулирован и преодолен. Вот идентичность израильского народа, насколько я-то могу себе представить, мы с женой там живем полтора года, но все равно у нас взгляд внешний. Вот это придает некоторую решимость, мужественность и в то же время спокойствие. Вот нас поразило, что люди там в массе своей, значительно более спокойной, чем мы могли, вот, находясь в Украине, это представить.
Чтобы ввести наших слушателей в курс дела, почему мы заговорили об Израиле, Виктор Аронович вместе с женой полтора года назад решил эмигрировать из Украины и переехал в Израиль. И сейчас на 2 месяца буквально приехал в Украину, вот попал к нам в студию, и мы имеем честь с ним разговаривать. Виктор Аронович, я была на вашей последней лекции в Украине перед отъездом, и вы там сказали, что мир здесь стал слишком черно-белым, что это была одна из причин, почему вы решили уехать, и что, в принципе, это было очень сложное решение. Вот что значит черно-белый мир и какие другие причины побудили вас уехать?
Ну что ж, я должен сказать, что и по сознанию своему, и по чувствам, по образу жизни я убежденный киевлянин, я очень люблю родной свой город. Я много о нем писал, жил здесь, ходил в школу, учился ходить, и я никогда не представлял себе даже возможности того, что я его покину. А уехали мы отсюда по простой причине. Вот где-то с начала 2014 года мы ощутили, что ход событий здесь, ну, в все большей степени становится несовместимым с основами нашего личного существования. Мы многое в том, что сегодня происходит, принять не можем. Я говорю об этом как о нашей личной, сугубо личной позиции. Вот. И кроме того, что мир становится контрастным и черно-белым, ну, в том смысле, что он становится более плоским, в том, что мы все легче и легче делим его на черные, белые, друзей и врагов, вот. А следовательно, создаем возможности для все большей нетерпимости друг к другу, по контрасту, так сказать. Вот я бы выделил такие вещи, которые нас тревожат, которые делают для нас трудной жизнь здесь, и я думаю, о них просто стоит говорить и иметь их в виду. Во-первых, аккумуляция нетерпимости, которую мы видели, когда мы отсюда уехали. Вот сейчас мы приехали, с одной стороны, мы чувствуем, что именно здесь наш дом, что именно здесь мы живем своей жизнью. Вот. Но вместе с тем, вот этой нетерпимости в отношениях людей друг к другу и к тем, кого они считают своим общим врагом, вот такой нетерпимости становится все больше ненависти. Я не думаю, что любовь предполагает ненависть. Вот. Любовь сопряжена состраданием, жалостью. Вот. Есть люди, которые способны любить, есть люди, которым легче ненавидеть кого-то. Вот. Мы против ненависти. Это первое. Второе. Все больше нациоцентризм в массовом сознании. Вот. Я бы это назвал мышлением народами, когда о человеке прежде всего спрашивают, а кто он, украинец, русский, еврей, поляк, европеец или еще кто-то. И потом уже человек оценивает, исходя из этих национальных его характеристик. Но ведь это достаточно бедные, абстрактные характеристики, когда речь идет о живой, полной, целостной человеческой жизни. Человек всегда тайно, как говорил уже помянутый сегодня Федор Михайлович Достоевский, сколько неоткрытого, сколько неизведанных измерений в человеке. Все это сводить только к тому, что он представляет ту или другую национальную общину, по-моему, бездарно. По-моему, это губит человеческую уникальность. Не говоря уже о том, что вот такое мышление народами, такой нациоцентризм создает громадные возможности для проявления нетерпимости одних людей к другим. К сожалению, увы, мы это видим на каждом шагу, я думаю, не только мы. И третье — это огульное отрицание советского наследия, которое мы видим тоже на каждом шагу у нас сегодня. Я считаю, что сталинский режим, вообще советский режим, это страшная вещь. Она разъедала изнутри наше общество. Что и говорить о голоде, о лагерях, о миллионах погибших. Но вместе с тем нельзя, невозможно ставить знак равенства между нацистским режимом и советским, коммунистическим. Это просто ради точности и ради того, чтобы знать, что собой представлял реально и тот, и другой режим, надо глубже их понимать.
Совершенно очевидная мысль, одна из тех, которые дают некоторым журналистам право называть Виктора Малахова, доктора философских наук, заслуженным собеседником. Вот. В студии программы «Киев-Донбасс» доктор философских наук Виктор Малахов. Все, что вы уже услышали в разговоре с ним, и еще обязательно услышите. Если захотите послушать снова или послушать для того, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Господин Малахов или доктор Малахов, вот вы говорите, слишком черно-белое, но а куда больше? Что, белое наползает на черное или черное наползает на белое? Готовится к ночи или готовится к туману?
Я бы сказал так, что к ночи нужно быть готовым. Кстати, у меня такое представление, я думаю, я тут не одинокий, а представитель своего поколения. Вот молодые люди конца 60-х, 70-х годов прошлого века не были очень расположены к такому, знаете, безоглядному псевдоромантическому розовому оптимизму, который позже стремились приписать нашему поколению. Мы очень хорошо чувствовали уязвимость, хрупкость всего того, что принесла с собой хрущевская оттепель, вот распахнутые горизонты 60-х. Вот, нужно быть готовым к тому, что все повернется к ночи. Вот, и тогда надо было быть готовым. Я думаю, что сейчас такую возможность исключать нельзя, но вот я философ по роду своих занятий, прошу прощения за... я себе слишком много приписывать не хочу, но это у меня диплом такой. Вот, я думаю, что каждый человек хорошо, если способен немного пофилософствовать. Так вот, философия — это, в частности, это мышление вопреки. Мышление вопреки тем стереотипам, тем очевидностям, которые нам навязывают, вопреки тем тревожным факторам, которые могут разрушить нашу культуру, да и саму нашу жизнь. Вот, всякая философия в какой-то степени — это философия сопротивления. Вот, сопротивление тому ужасному, наползающему, темному, чему все мы боимся, но надо иметь мужество этому противостоять. Вот я хотел бы в этом плане сказать пару слов о позитиве, который все-таки возможен в нашей нынешней ситуации и который хотелось бы как-то отстаивать. Вот легко говорить о таких вещах, как доброта, толерантность, мир, когда все хорошо, когда люди и так в основном толерантны друг к другу, когда все-таки проявление зла нечастые и поэтому обращают на себя внимание. А вот когда наоборот, когда торжествуют злые, темные силы, когда нетолерантности становится все больше. Вот тогда именно необходимо защищать такие вещи вот, на фоне наползающей тьмы. Вот, и противостоять этому, сколько это в наших силах. Вот, скажем, сейчас вряд ли кого-то надо убеждать о том, что война — вещь серьезная, крутая, так сказать, что там человек проявляет там, свои какие-то важные качества. Но о мире-то все забыли. Вот, мир-то понимают молодые ребята, я преподавал в Могилянской академии, я знаю, о чем говорю. Ну, что такое мир? Это прибежище для слабаков, это просто отсутствие активных военных действий. Вот. Зачем мир вообще? Это так, передышка. Вот. Но ведь мир — это одно из глубочайших философских понятий. Недаром во все века люди писали трактаты о мире, всерьез размышляли о том, что это такое мир. Это единственная возможность для человеческого общения. Как-никак война — это то, что общение разрушает. Это когда я хочу другого из собеседника, ну, пусть оппонента своего, преобразовать, извините, в пленника своего или вообще в труп, навязать ему свою волю без его выбора. Вот, война разрушает общение, а мир создает для него основы. В мире люди могут сделать то, к чему они призваны, они могут строить лучшую страну, лучшее общество. Вот поэтому вот именно сейчас, я думаю, и стоит говорить о мире, и вспоминать о том, что это такое. Вот. Потом, вот мы сейчас легко можем убедиться, что плохо понимали друг друга. Условно говоря, там голубые оранжевых, оранжевые голубых, там левые правых, западенцы донечан, вот, и так далее. Плохо понимали до определенных событий. Вот, и это вылилось в трагедию. Так вот, во всяком случае, нынешнее трагическое развитие событий, трагическое, все-таки дает нам шанс лучше понять друг друга.
Зато в России хорошо понимали Украину и все ее противоречия. И это, в том числе, на мой взгляд, привело к трагедии, которая у нас случилась.
Вот понимали, а на Украине вряд ли, судя по обоюдным оценкам друг друга, которые можно было найти, которые и сейчас существуют. Да и Россию важно понимать. Ведь у нас невероятно поверхностные стереотипы взаимопонимания существуют сейчас. И в России пишут об Украине такое, что хоть плачь, так сказать, и на Украине, сколько мы слышали за это время, извините, ну, глупейших отзывов о России, что это не народ вообще, что в них пересказывать не хочется. Вот,
не будем.
Знаете, вот Лев Толстой в «Войне и мире» говорил о том, что нужно видеть глубинные истоки народных движений. Вот я думаю, что и то, что на Украине вот эта трагедия имеет свое глубинное измерение. Она как-то коррелирует с общим состоянием народа, всей совокупностью людей, которые представляют украинскую общество. Также и в России что-то происходит. И вот важно за поверхностными ярлыками, которые навязывают нам современные масс-медиа. Вообще недаром ведь сейчас один из бестселлеров нашей современности называется «Мир плоский». Есть такая книга американского автора Фридмана. Вот, так вот, за этой плоскостностью видеть все-таки глубину. Вот. А глубина всегда неоднозначна. Там Бог ведь что происходит. И вот, учитывая это измерение глубины, я думаю, легче понимать друг друга и, в конце концов, друг с другом мириться.
А когда написал Фридман эту книгу? Примерно.
Я не помню сейчас, когда она вышла на английском, на Украине она была переведена где-то в середине 2000-х годов.
Ага. Вот, так вот, американский фантаст Терри Пратчетт еще с 80-х годов прошлого века публикует серию романов, которые называются «Discworld» или же «Плоский мир».
Да.
Да.
Делёз об этом писал. Жиль Делёз, вот, французский известный философ. Вот, поэтому мысль эта и важна, что она симптоматична для нашего времени. Вот, и как бы нам вот это измерение глубины не потерять. Кстати, вот философия, в общем-то, и основана, она возможна именно потому, что человеческая мысль имеет глубокое измерение, что мы, говоря сегодня что-то одно, не забываем, просто не забываем о том, о чем мы говорили вчера, позавчера. Все это складывается в какую-то такую глубинную последовательность нашей мысли.
Вы как раз предвосхитили мой вопрос. Я хотела узнать, как вот научиться различать эту глубину и видеть за плоским миром что-то более глубокое. То есть нам в этом может помочь философия, размышления, чтение, общение с другими людьми. Как вы это видите?
Знаете, мне кажется, я боюсь, не хочу впадать менторский тон. Извините, я о философии на самом деле очень мало могу сказать, но и то, что скажу, может для кого-то показаться тривиальностью, но все-таки недаром, наверное, философию очень часто определяли как культуру мышления. Философия имеет дело с таким ускользающим объектом, как человеческая мысль. Вот. Она учит нас тому, вот если говорить о существе дела, а не о каких-то внешних признаках философичности, что наша мысль должна быть самостоятельной. Как добиться того, чтобы твоя мысль была самостоятельной? Самостоятельной, последовательной, ответственной. Чтобы она не боялась труда. Вот когда-то Мираб Мамардашвили, замечательный философ позднего советского времени, вот, говорил о том, что, собственно, всякая мысль — это усилие. Мы в мысли, так сказать, пребываем, мы держим нашу мысль только тогда, когда мы прилагаем к этому усилие. Мыслить трудно. Вот. И вот философия учит не бояться этого труда мысли и даже любить его. Вот. Ну и я говорил, что философия в каком-то смысле — это искусство сопротивления. Вот нам очень многие факторы нынешней жизни не дают стоять на собственных ногах. Нас сбивают с ног эта лавина стереотипов, эти усилия превратить нас в манипулируемый объект. Мир становится все более клочковатым, фрагментарным. А вот как на этом фоне сохранить последовательность собственного мысли?
А вот как?
Как? Вот тот же Мамардашвили говорил, что в философии стоит полагаться не на учебники, не на какие-то случайные уроки философии, а на беседу с самими философами. Вот есть золотой фонд мировой философской литературы, начиная с Платона, Аристотеля, Паскаля, вот, Ницше, хотя Ницше я, честно говоря, не очень люблю, но куда его деть, но из истории философии.
Да, любишь, не любишь.
А это важно, вот какие чувства у нас пробуждает тот или иной философ. Я знаю, что Ницше — это предмет культа для множества современных молодых людей, которые, кроме Ницше, собственно, из философии мало что знают, и думаю, что вот Ницше позволяет обо всем судить. Но ладно, вот есть такой золотой фонд мировой философии. Вот я думаю, что сейчас может быть поучительно, вот, взять и не спеша, главное, не торопясь, не спеша, вот пытаясь вникнуть, почитать что-нибудь из того же Аристотеля или Канта, или Гегеля. Это такая великолепная атмосфера для того, чтобы прийти в себя, чтобы как-то почувствовать, как свои пальцы на руках, вот, свои мыслительные способности. Вот все-таки ничто так не учит мысли, как беседа с философом, как фигурально говоря, то есть как знакомство с хорошей философской литературой. Не следует забывать эту часть совокупной культуры человечества. Как и вообще, мне кажется, о культуре забывать не стоит, особенно сейчас. Вот мы то и дело говорим, я уверен, еще будем не раз говорить о разного рода революциях в 21 веке, как это было и в 20-м.
А, кстати, поддерживаете ли вы тезис о том, что так называемая оранжевая революция не была революцией? И революция достоинства не была революцией?
Да я не знаю, это всякая революция, можно сказать. И я бы по чисто внешнему комплексу признаков отнес бы и то, и другое, и третье к разряду революции в широком смысле слова, так же, как и Октябрьскую революцию, которую называют переворотом. Вот стоит Бунина почитать «Окаянные дни», вот и мы почувствуем, что да, это была революция. Да, да много свидетельств об этом есть. Вот, но вот революция всегда предполагает разрывы какие-то, противостояния. Они могут быть целительны для такой общей перспективы. Вот. Но недаром сам термин «революция» происходит из астрологии ближайшим образом и указывает на нечто как бы сверхчеловеческое, что над индивидами вершится. А вот культура — это то, это воспитание, это образование, это то, что происходит в человеческом мире. Культура всегда сочеловечна, если она по-настоящему культура. Вот и мне кажется, нам сегодня не стоит забывать вообще о культуре, вот о ценности культуры, вот
и не стоит стоит забывать, что эту беседу с философом, а именно Виктором Малаховым, можно снова послушать и прочитать самые интересные, а может быть и самые простые места из этого разговора на нашем сайте громадскийрадио.орг.